Йога Васиштха, глава 3 о создании.
Когда разум хорошо очищен, ты избавляешься от всех дуальностей и множественностей, которые он создает. Рама.
Стоп. Что означает «разум хорошо очищен»? Хорошо очищенный разум — это тот, кто свободен от 6 врагов. 6 вайри или 6 врагов, 6 клеш, или называется Ариша Дварга, 6 внутренних врагов. Это кротха, гнев, кама, желание, лобха, жадность, моха, самообман, привязанность, мада, гордыня, мацарья, зависть. И очистить ум означает избавиться от этих 6 внутренних врагов. Наша сила мудрости и сила продвижения в том, насколько мы свободны от них. Все начинается с камы. Когда разум пребывает в неведении, двойственности, отождествлен с ахамкарой, появляется кама, желание. То есть кама — желание чего угодно. Вот просто вот хочу чего-то. Это естественное желание наслаждать чувства, основанное на эго и на отождествлении эго с телом. Вообще все эти враги, они говорят, сыновья одного отца — ахамкары. Но ахамкара, она не действует ведь сама по себе. Она избирает своим инструментом тело. И вот когда ахамкара сочленяется с телом и отождествляется с телом, вместо того, чтобы отождествляться с атманом, возникает желание. Вот кама. Затем возникают препятствия к исполнению желаний. И возникает тогда гнев. Как желание устранить эти препятствия. Мне что-то мешает наслаждаться. Ах, мешает? Оно плохое. Буду его ненавидеть. Это кротха. Кротха — это неуправляемая сила, разрушающая препятствия к наслаждениям, но она неуправляемая. И когда кама достигает силы, она превращается в лобху. Допустим, разгневался, устранил препятствия к наслаждению. Ну, грубо говоря, человек хочет есть, а здесь какой-то волк, а заяц один убивает волка. Разгневался на волка. Он мешает мне препятствует наслаждаться мясом зайца. Сам хочу им наслаждаться. Проявил гнев, убил волка. Могу наслаждаться. И затем появляется, когда много есть привычка наслаждаться, когда кама достигает силы, она превращается в лобху. Огонь, который никогда не насыщается. Сколько ни клади дров, он всегда есть. То есть лобха – это жадность к наслаждениям чувств. То есть в основе жадности всегда же лежит наслаждение чем-либо. Неважно, к чем. Золотом, богатством, едой, чем угодно. И во время лобхи, и во время такого наслаждения чувств, такой жадности к наслаждениям, усиливается неведение. Ум начинает поглощаться этим. И если много жадности, то она превращается в моху. Моха – это уже сильная тенденция наслаждения. Это жадность в квадрате. Когда наслаждение отвлекает от настоящей цели жизни. Чем больше наслаждения, тем больше иллюзии. И забвение своей природы, забвение смысла жизни. Вот это моха. Если лобха – это просто жадность, когда желание достигло какой-то кульминации, уже возникла захваченность чем-то, то моха – это когда уже наслаждение становится огромным и поглощается, так что смысл жизни забыт, забыта своя природа, когда иллюзия Далее, когда моха, то есть привязанность, самообман, моха – это поглощенность иллюзией, когда моха нарастает, становится такой концентрированной, возникает мада, гордыня. Человек отождествляет себя со всем тем, чем он наслаждается, со статусом, богатством, своим положением. То есть он отождествлен с чем-то, и он гордится этим сильно. Вот это мада, концентрированная моха, то есть концентрированное заблуждение. Вот так оно нарастает. Проявили гнев, появилось желание, желание стало жадностью к желаниям, а жадность к желаниям – привязанностью, затмевающей разум. И эта привязанность сформировалась в гордыню каким-то своим обладанием. И вслед за этим, когда человек концентрированно уже гордится очень сильно собой, своим статусом, положением, богатством, властью, чем бы то ни было, наступает мацарья, зависть. Зависть происходит из мады, когда гордому мешают другие люди. Они оскорбляют его одним фактом своего существования. Только тем, что их достижение превосходит его собственное. То есть факт существования кого-то равного или почти равного тебе рядом оскорбляет. Как вообще? Как он посмел? И вот это противоположно любви. Это адхарма. То есть это полностью что-то противоположное. И вот эти шесть врагов – это настоящие враги йога. И все у них один отец. Отпрыски одного отца – эго, ахамкары. И вот очищение ума – это ведь не философия, не красивые слова. Это реально все эти препятствия, эти внутренние враги должны быть побеждены. Кротха, кама, лобха, моха, мада и мацарья. И об этом говорил один из аватаров Дататреи, который усмирял эго ситхов, демонстрируя чудеса. Когда все они считали, что это они творят чудеса, а Дататрея показал, кто на самом деле истинный творец чудес, усмирив их гордость.
Рама, я уже рассказывал тебе о процессе циклического творения после предыдущего космического разрушения и о том, как человек начинает придерживаться понятий «я» и «моё». Вооруженный мудростью, тот, кто постепенно поднимается по семи ступенькам к совершенству в йоге, достигает освобождения от понятий. Рама спросил: «О святой, что это за семь ступеней, о которых ты говоришь?» Васиштха ответил: «О Рама, есть в невежестве семь ступеней вниз, а в мудрости есть семь восходящих ступеней».
Все вы знаете семь земель мудрости, семь восходящих ступеней, но есть еще семь земель тупости. О них мы не так часто много говорим, но они есть, и они есть в фундаментальных понятиях, прокриях веданты. Каковы они? Это аджняна-бхуми, если те называются земли мудрости, аджняна-бхуми, то это земли заблуждения. Аджняна-бхуми. Биджа-джаград – зародышевое бодрствование. Джаград – бодрствование. Маха-джаград – полное бодрствование. Джаград-свапна – бодрствующее сновидение. Свапна – сновидение. Свапна-джаград – сонное бодрствование. И сушупти – глубокий сон. И когда сознание поглощается одной из ступеней неведения, то оно достигает соответствующей земли тупости, так можно сказать. И живые существа в сансаре, они все достигшие уже этого, можно их поздравить. Они находятся на какой-то одной из земель заблуждения, в зависимости от того, каким миром поглощено их сознание. И не только земные люди, но также духи, привидения, существа мира без форм, существа тонкого мира. И они все реализовали какую-то из земель заблуждения. И вот когда живое существо поглощено одной из семи земель заблуждения, то оно подвергается шести урми. Урми – это волны сансары, одной из шести волн. Они таковы: шока, уныние и скорбь, моха, смятение, заблуждение или замешательство. Не знаю, как сюда попал, что делать, и как устроен мир, в чем смысл жизни. Кшут, голод, неудовлетворенность, нехватка энергии. Пипаса, жажда. Джара, увядание, старение, понижение жизненной силы и ухудшение функций, уменьшение энергии и возможностей. И мритью, смерть. И вот эти шесть волн сансары присущи всем этим семи авидья-бхумикам, землям неведения. То есть в любой этой земле присущи эти шесть волн сансары. Поэтому сансара пагубна. Поэтому почему надо достигать освобождения, стремиться освободиться? Потому что в ней действуют эти волны. И нечистое измерение состояния, ашутха-атхвы, оно всегда характеризуется тем, что в нем есть какие-то волны сансары и какая-то земля неведения. И все это к чему ведет? Возбуждение сознания, отождествление с телом, миром, отвлечение от духовного опыта, атмана, от практики, трата заслуг. Все эти волны приковывают внимание сильно и создают основания для переживания кармы страданий. И пока брахмаджняна не пробуждена, вот это основание для переживания кармы и страданий не разрушено, авидья не разрушена. И наша задача – разрушать авидью ежедневно. Ничем больше мы не должны заниматься, кроме как разрушать эту авидью, привнося свет духовной мудрости. Дальше.
Я сейчас опишу их тебе. Оставаться постоянно в самоосознании – это освобождение. Когда самоосознание прерывисто, возникает эгоизм и несвобода. Состояние самоосознания – это когда нет умственных беспокойств, нет отвлечений и нет инертности разума, нет эгоизма и восприятия множественности. Заблуждение, которое закрывает собой самоосознание, имеет семь аспектов. Зародышевое состояние бодрствования. Бодрствование. Полное бодрствование, бодрствующее сновидение, сновидение, сонное бодрствование и глубокий сон. В чистом сознании, когда разум и ограниченное сознание существуют только в качестве названий, это состояние зародышевого бодрствования.
Так, зародышевое бодрствование – это когда вы пребываете в чистом состоянии, но уже появляется концепция. Уже небольшое отождествление с концепциями. Бодрствование начинает двигаться. Например, в медитации Махашанти вы сидели в самадхи света, переживая пустоту и высокий уровень недвойственности. Но вот пошли образы, концепции, и вы перенеслись в этот мир, и уже пошло отождествление. Зародыш бодрствования, бодрствующего состояния появился, и вы начали терять ту глубину, силу, яркость бхавы, которую переживали. Вот начинается земля неведения. Но как можно землю неведения превратить в землю мудрости? В том смысле, в том случае, если вы не теряете переживания брахма-ахам-бхавы, дивья-бхавы, не теряете присутствие на фоне переживания зародышевого бодрствования, так что зародыши мыслей, концепций и мысли форм самоосвобождаются, тогда эта земля мудрость, земля неведения преодолевается.
Когда в нем возникают понятия «я» и это называют бодрствованием.
Стоп. Бодрствование – это наше обыденное сознание, когда мы привычно мыслим категориями субъект, объект, процесс восприятия. «Я» – это… Джнята, джняна, джнея. Джнея – это объекты. Джнята – это я, воспринимающий, познающий субъект. Джняна – это процесс восприятия. Мы не говорим сейчас брахма джняна, а в общем джняна, как познание внешнего мира. Все это происходит в бодрствовании. Это тоже земля неведения. Но эта земля неведения преодолевается, когда на фоне бодрствования присутствует Турья. Бог. Турья – это Бог. Турья – это Шива. Турья – это Брахман. Турья – это саморожденная мудрость исконного сознавания. Турья – это Шунья. Турья – это Адвайта. И когда на фоне бодрствования присутствует Турья в виде Брахма-Хамхавы, в виде Дивья-Бхавы, в виде распахнутого ума, вне отождествлений с низкими состояниями, то бодрственное неведение, это земля мудрости, земля неведения преодолевается. Дальше.
Когда эти понятия усиливаются памятью прошлых воплощений, это полное бодрствование. Когда...
Махаджаград, что значит? Это значит, вы бодрствуете не только в настоящем, вы еще помните прошлое и тянете прошлое. И оно оказывает на вас влияние. Васаны, самскары прошлых жизней вами осознаются очень ясно и двигают вами, управляют вами.
Да. Состояние здесь и сейчас, то значит, в настоящем нет бодрствования. Бодрствование есть или в будущем, или в прошлом. Ну, то есть, когда ум мечется, или туда и сюда.
Настоящим имеется в виду в текущем настоящем времени. Не в том настоящем, которое за пределами прошлого и будущего, а вот в повседневной суете жизни.
Ом, Гуруджи, скажите, по формулировке только что сказанного, прочитанного, звучало, как будто можно помнить свои именно прошлые жизни, а не просто прошлое, и все равно пребывать в таком заблуждении.
Да, если прошлые жизни были заблуждением, и ты о них помнишь, и они на тебя оказывают влияние. Но здесь, скорее всего, не то что... Здесь речь не о памятовании прошлых жизней, а о том, что ты помнишь самскары этих прошлых жизней, они тобой управляют. Вот. Допустим, в прошлых жизнях были накоплены желания золота, желания наслаждения или приносить боль другим. И в этой жизни у тебя яркая память. Мне нужно золото, мне нужно наслаждение, мне нужно приносить боль другим, как у Хирани Кашипу. И ты так ярко это переживаешь, полностью этим поглощен. Вот. Поэтому это неведение. Когда наше созерцание, наша преданность, вера пресекают влияние прошлых васан, и мы способны пребывать в осознанности или пребывать в высокой бхаве, то Махаджаград, его влияние преодолевается.
Когда разум полностью раскрылся навстречу своим фантазиям и наполнен ими, это бодрствующее сновидение.
Есть люди, которые в бодрствовании воспринимают тонкий мир. Практикующие многие тоже. Но когда они увлекаются этим, их фантазии смешиваются с тонким миром. Они живут тонкими впечатлениями, тонкими опытами, тонкими переживаниями. Это поглощает и увлекает вместо Бога. Это тоже земля заблуждения. Джаград свапна, бодрствующее сновидение. Когда мы пребываем в присутствии осознавания, внимательном самоосвобождении, и все тонкие образы, тонкие переживания, не цепляясь, не привязываясь, не рефлексируясь, быстро, мгновенно освобождаем по возникновении, по восприятии, рассекаем мечом недвойственной мудрости, обнажаем чистую светоносную пустотность или отдаем божественной Дивья-Бхаве в состоянии преданности и самоотдачи, это неведение преодолевается.
Неверные понятия об ощущениях во время сна, которые кажутся реальными, это сновидение.
Свапна. Когда мы во сне действуем, и сон нам кажется явью. Например, нам кажется, будто мы потеряли сумку. И ищем сумку, но на самом деле на вокзале. на самом деле ни вокзал, ни сумка не реальные. Мы переживаем из-за этого. То есть обычное состояние сансарного сновидения, когда мы не осознаем ни себя, нет просветляющей пустотности, это тоже земля неведения. При внесении естественного состояния осознанности в сон со сновидениями, восприятие сна пустотным, видение сна как божественной игры, зарождение осознанности в сновидениях преодолевает эту стадию неведения. Но это, возможно, начинается не сразу, а в состоянии нидидхьясаны, на стадии вынашивания, и полностью преодолевается на стадии рождения.
В состоянии сонного бодрствования человек вспоминает прошлые ощущения так, как если бы они были реальны теперь. Когда это оставляется в пользу полного бессознательного отупения, это глубокий сон.
Итак, сонное бодрствование и сушупти, глубокий сон. Еще два состояния неведения. Самое тонкое из них – сушупти, глубокий сон, когда мы отождествляемся с сознанием Будхи вместо восприятия Турии, поглощаемся этим сознанием Будхи. При внесении осознанности в сон без сновидений замыкание круга дня и ночи рассеивает самую тонкую землю неведения, самую последнюю. Две самые последние, самые тонкие. Свапна Джаград – это сонное бодрствование, жизнь на небесах, жизнь в тонком мире, жизнь среди петрисов, жизнь в астральном мире. Когда память накопленных заслуг, накопленного тонкого мира полностью оказывает влияние, и душа поглощается ею и считает это своей истинной жизнью. Так же, как мы сейчас на Земле, люди полностью поглощены восприятием материального мира, в тонком мире духи и привидения, петрисы поглощаются своей тонкой памятью. Боги сансары тоже. Они поглощаются заслугами, содержащимися в памяти тонкого мира. И из этого выстраивается целый мир. Поэтому они бодрствуют во сне, в тонком мире. Их сознание так же ясно, как у нас сознание здесь, на Земле. Но они живут в тонком магическом мире фэнтези, в волшебной реальности, магических иллюзий, которые есть в их памяти. И они также имеют жен, мужей. У них есть оружие, богатство, отношения, дворцы. Такие же полноценные. Это можно сравнить с человеком, поглощенным компьютерной игрой. Когда он поглощен полностью компьютерной игрой и воображает себя магом 38-й ступени, лордом, сражающимся с драконами. И там целый мир, целые команды, там все так сложно. Своя жизнь, в общем. Но все это иллюзия. А сам, на самом деле он сидит на кухне за компьютером с обудренными обоями. Никакой он не маг 38-й ступени. Полная иллюзия. И вот это состояние существа, сонное бодрствование. И оно преодолевается при внесении естественного состояния, обнаженного осознавания в это тонкое сонное бодрствование. И здесь надо быть бескомпромиссным. Нельзя потакать иллюзиям, нельзя потакать рефлексиям, нельзя давать слабину, нельзя цепляться за них. Даже красивая иллюзия – это красивая иллюзия, просто виртуальная реальность. Виртуальную реальность программисты могут нарисовать очень красивую, но это никак не изменит твоего положения. Ты также находишься в своем состоянии, ты ничего не поменял. Ты на некоторое время просто отвлекся, заигрался. Все. Затем утром пора идти на работу, человек выключает компьютер, и вся эта прекрасная реальность заканчивается. И вот эти тонкие иллюзии преодолеваются бескомпромиссным отсечением рефлексий, бескомпромиссным отсечением цепляний, бескомпромиссной сдачей Богу и прибежищу, бескомпромиссным рассечением всех двойственных переживаний и высвобождением пустотного осознавания атмана. Пойдешь на компромисс – можешь просто всю жизнь провести в таком тонком состоянии. И мы должны помнить о воззрении, помнить о созерцании, как о самой драгоценной и дорогой вещи. Именно оно нас спасает. А также помнить о Иштадевате, гуру-йоги, ишвара-йоги, о тех божественных сознаниях, с которыми мы связаны, которые олицетворяют эту недвойственность, чтобы они помогли нам бескомпромиссно рассечь эти иллюзии и привнести свет естественного состояния.
Эти семь состояний имеют бесконечные подразделения. Васишска продолжил.
И задача гуру – научиться ученику такому бескомпромиссному отношению к иллюзиям, к этим семи состояниям нельзя идти на компромисс. Бескомпромиссные отношения – не поддерживать их. И принцип следования гуру означает, что ученик, если следует гуру, он учится отсекать иллюзии. Если он не может следовать гуру, просто он на какой-то иллюзии попадется. И мы в материальном мире именно учимся этому бескомпромиссному состоянию осознанности, без цепляний. Поэтому очень важно, когда гуру дает какие-то наставления, действовать без цепляний. Вот как тот ученик суфия, когда гуру говорит: иди открывай чайхану. Чай зеленый, хурма, пахлава, шербет, бизнес. Люди в тюбетейках, на берегу реки, золото, динары идут. Бизнес все идет хорошо. Ученик просто делает как послушание. Зачем? Неважно зачем. Даже не сказал гуру зачем. Проходит полтора года, бизнес развивается. Затем гуру приходит ночью и говорит: а теперь все, выходи вообще, забудь про это место навсегда. Там река, прыгай в нее и плыви. Куда? Зачем? Бизнес, а деньги? Передай чай, чайхану. Просто плыви и греби навстречу луне. Все будет хорошо. Ученик, если у него есть вера и преданность, он сможет это. Если ее нет, подумай, ну хотя бы утра дождаться, хотя бы продать бизнес, деньги отдать куда-то, так? На хорошее дело пожертвовать, как бы с долгами рассчитаться. Вот если он будет так думать, он не освободится. У него есть вера, он просто прыгает, плывет и как бы и просто плывет. Но на каком-то этапе его уже встречает другой какой-то наставник. Они договорились, он говорит: все, выходи, дальше я буду тебя вести. И он понимает, что в этом была мудрость. Мудрость истечения, и с ним происходит, как это сейчас говорят, трансцендентальный инсайт, благодаря отсечению. И он устраняет определенную землю неведения. Потому что именно так мы должны относиться к этой реальности. Не цепляться, не привязываться, ни во что не вперивать свое сознание, а действовать в духе легкости и самоосвобождения, быть готовыми всегда все отпустить.
Дальше. Рама. Теперь я опишу тебе семь состояний или измерений мудрости. Зная их, ты не пойдешь на поводу непонимания.
Стоп. Итак, когда преодолеваются эти семь земель неведения, наступает семь земель мудрости. Когда йогин вырывает свое сознание из цепляний за семь земель неведения. Но что вообще мешает преодолеть на пути шраваны, мананы и нидхьясаны? Есть три типа сомнений. Первое называется самшая бхавана. Это неуверенность, сомнение. Сомнение в пути созерцания, в своих способностях. И избавляет от этого шравана. Шравана означает постоянно изучать учение, либо постоянно получать передачи, чтобы преодолеть. Часто у нас отсутствует юкти и много сомнений, когда чисто логически или из ясности мы не можем себе объяснить, как правильно действовать, правильно воспринимать. Как настраивать свой ум. И вот самшая бхавана преодолевается шраваной постоянной. Есть другой тип сомнения – асамбхавана. Асамбхавана означает ощущение невозможности, отсутствие веры в себя. В общем, не хватает веры, и я чувствую, что я ограничен. Нет такого, что у меня есть вера, с Божьей милости всего реализую. Ощущение невозможности – это значит… Например, гуру говорит: здесь делай машем. Ученик говорит: ну как, это же невозможно, сейчас не жертвуют, да и здесь время трудное. и кто сюда поедет, и так далее. Ощущение невозможности, асамбхавана. Но если есть вера, ученик говорит, никаких проблем, завтра начинаем прямо сейчас. Божественной милостью все чудесным образом возникает. И вот от асамбхаваны избавляет манана. Манана означает, мы осмысляем, что ничего невозможного нет. Мы начинаем верить в себя, в то, что внутри нас есть драгоценный алмаз осознавания. И он никуда не терялся, и надо его обнаружить, надо в него поверить, и затем пользоваться, или как бы это сказать, не пользоваться, а предаваться его божественной милости. И он будет защищать, насыщать, питать, благословлять и оберегать. Также есть третий тип сомнений – випарита-бхавана. Это извращенное неправильное мышление, какое-то ложное представление, которое укоренилось в уме и пустило свои ростки. Например, «я есть тело», «дехавасана», «мир реален», «локавасана» и другие. Когда сильные шаблоны, сильные фиксированные идеи, например, человек вырос в парадигме марксистско-ленинской философии, коммунистического воспитания, парадигмы материализма, атеизма. Какая-то парадигма пустила в нем корни, ложное мышление. И вот на более тонком уровне это пять кончук, ложное представление о времени, укоренившееся, о векторе прошлого, будущего, ложное представление о материальном мире, независимо от сознания, этернализм. Нигилизм также может быть ложным, укоренившимся мышлением. И закон кармы, тонкие васаны, от этого всего избавляет нидидхьясана и сакшаткара, прямое восприятие Бога. Вот эти три главные типа сомнений устраняются. Самшая устраняется шраваной, асамбхавана – мананой и випаритабхаваной, извращенные неправильные взгляды избавляет нидидхьясана и сакшаткара. Иногда, когда ученик заблуждается, я его пытаюсь переубедить логикой или другими словами, чем-то. Но когда я его не могу переубедить, сильное заблуждение, я ему говорю, когда ты достигнешь просветления, тебе будет смешно или стыдно. Но, скорее всего, смешно даже, потому что стыд – это тоже ладжа, одна из паша. Но он тоже тебя оставит. Тебе просто будет смешно, когда ты увидишь свое нынешнее сознание. Он задумывается. Но сила веры в свое собственное нынешнее сознание таково, что ему даже трудно поверить. Я говорю, практикуй, и ты сам все увидишь. Просто практикуй нидидхьясану, твоя нидидхьясана покажет тебе всю твою глупость, всю твою захваченность, всю твою иллюзию, всю твою эмоциональность, всю твою привязанность, всю твою гордость. Она сама изнутри тебе покажет. Но тебе уже тогда не будет стыдно. Тебе будет смешно. Потому что даже ладжа растворится. Одна из восьми аштапаша.